Рад приветствовать Алексея Александровича Маслова, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз.
Спасибо, что пригласили.
Да, но у меня практически не было выбора, я вам честно скажу. Потому что мне кажется, что это ровно тот случай, когда мы к вам, профессор, вот по какому вопросу. Потому что в очередной раз, решив взглянуть на Восток, на восточную философию, а не на западную, чтобы как-то расширить собственные пространства и вообще понять, как все эти дела пересекаются, попытаться и для себя самого составить какую-то глобальную приблизительно картину. Господи, когда мы до американской философии доберемся, прям не знаю. Ну, сейчас не об этом. И понятно, что говорить о современных вещах довольно, мне кажется, несколько проще с точки зрения имеющегося материала. С другой стороны, может быть, посложнее, потому что материала действительно столько, что в нем можно и закопаться, тем более, что мысль человеческая шла далеко. Если говорить о древних вещах, то, опять же, кивая на западную философию, понятно, что там Греция у нас в главе угла, и с этими делами мы так худо-бедно разбираемся, в общем, там приблизительно все понятно. Но я как-то не то чтобы отдаю себе отчет, но подозреваю, что на Востоке наверняка тоже было что-то древнее. И мне бы, честно говоря, с вами очень хотелось сегодня поговорить про древнюю, в данном случае, наверное, все-таки китайскую, да, философию. И я сразу хочу оговориться, я, наверное, как-то выйду за академические, что называется, рамки установленные, и вы меня сейчас поправите наверняка сразу. То есть что я мыслю под понятием «древняя китайская философия»? То есть я мыслю под этим, наверное, период до Конфуция. Потому что, мне сложно вериться в том, что ничего не было, и тут вдруг пришел Конфуций и всех всему научил. Наверняка же что-то было до. Лао-цзы как-то, видимо, будет присутствовать, да? И еще одно расхожее, по крайней мере, известное имя. А все остальное все, а дальше тишина.
Да, это правильно. Вообще формально, если брать вот чистую формалистику, древняя китайская философия заканчивается приблизительно в II веке нашей эры. То есть она уже...
То есть Конфуций, получается, в нее включен,
да,
как бы.
Да. Потом начинается... естественно, всякая такая хронология – это очень относительное понятие. Учитывая, что и когда мы говорим о древней китайской философии, действительно присутствует такое понятие, единого древнего Китая тоже не было. Были разные царства, которые потом слились постепенно в единый Китай. И в том числе, так напомню, что Лао-цзы, скорее всего, происходил совсем из другого региона, чем Конфуций. Он был выходцем с юга Китая, так же, как другой известный философ Даос Джуанзе. Они пришли с юга Китая, там, где было царство Чу, и представляли собой совсем другое направление. И, скорее всего, кстати говоря, визуально, если мы предположим, что это все-таки были реальные люди, они выглядели даже по-другому, чем Конфуций.
А подождите, то есть Лао-цзы мог быть нереальным человеком?
Да, по крайней мере, тот Лао-цзы, которого мы знаем, который описывает Сыма Цянь, это историк первого века до нашей эры, то есть отец китайской истории, скорее всего, в его описании присутствует как минимум два или три Лао-цзы, которые слились воедино и которым приписаны самые разные истории. Кстати, напомню, как это все происходило. Есть история, что Конфуций встречался с Лао-цзы.
Это история... Напомним, что это где-то 5-6 век
Абсолютно
до нашей
эры. Да, 6-5 века до нашей эры. И есть несколько изложений этой истории, совсем разные. Причем у того же Сыма Цяня мы встречаем два изложения. Судя по всему, он брал из разных источников. И если брать вот такую абсолютно чистую хронологию, Лао-цзы был старше Конфуция, и Конфуций к нему приходит как ученик. И вот тогда, собственно говоря, после беседы с ним, Конфуций приходит к своим ученикам. Это уже важно. То есть у него есть свои ученики, он уже учитель. Все равно пошел кому-то советоваться. И вот он говорит эту знаменитую фразу, что когда ученики, вероятно, его расспрашивают, что все-таки он вынес из Лао-цзы, и что он спрашивал. Скорее всего, он спрашивал о сути ритуала. Причем ритуала не то, как там раскладывать благовоние или как ставить таблички с именами духов на алтарь, а ритуальная связь человека с высшими силами. И вот Лао-цзы ему много что рассказал, и когда Конфуций приходит к ученикам, говорит такую фразу. «Вы знаете, птица летает, рыба плавает, зверь бегает. Вот я прекрасно знаю, что чтобы поймать рыбу, закидывают удочку. Чтобы поймать птицу, пускают стрелу с веревкой, чтобы потянуть ее обратно. На животного выставляют силки. Есть лишь одно животное, которое не может быть поймано – дракон. Вот сегодня я столкнулся с драконом. Эта фраза стала расхожей, и, во-первых, это, по этой фразе видно, что Конфуций признает абсолютное доминирование, главенствование Лао-цзы и приоритет его, назовем, философии. А есть другая история, другие истории, когда Конфуций и Лао-цзы беседуют на равных, обсуждают какие-то интересные моменты. Это, скорее всего, уже сами конфуцианцы написали об этом. Но, а может быть, вообще этой встречи не было, и мало, на самом деле,
вероятности. И это легенда, да?
Скорее всего, это легенда. Здесь надо начать немножко с другого, потому что действительно есть одно слово, которое меня очень смущает, но без которого мы обойтись не можем. Слово это философия.
Слово западное.
Слово абсолютно западное. В нем не только западный текст, но и контекст западный. И мы, конечно, у нас есть такое выражение религиозная философия, там религиозная философия Бердяева, предположим. Но все-таки хороший специалист вам скажет, где кончается религия, начинается философия, и наоборот. Вот в Китае такого, такого разделения не было никогда. Психологически его, по большому счету, нет и сейчас. Если мы откроем какую-нибудь китайскую книгу, даже современную, и посмотрим, как они описывают философию. Вот истоки, там, скажем, глава первая, это обычно истоки философии. Вот там описывают мифы. Самые разные мифы. Мифы о первопредках, которые спасали Китай. Это то, что называется эвгемеризация мифа, то есть когда миф очеловечивается. Так и было в Греции, я напомню, с олимпийскими богами. И к философии относится, например, много историй про знаменитого Юя, мудрого правителя, который как раз столкнулся с тем, что Китай был подвержен наводнению, Китай буквально тонул. И вот он выступил в роли такого китайского Ноя, но поступил по-другому. Здесь тоже, кстати, очень важна идея. Ной, как мы знаем, построив ковчег, по сути дела, поддался стихии и поддался воле Божьему, то есть надеялся на то, что праведник спасется. И есть уже личный контакт человека с Богом, есть надежда на божественное. Юй поступил по-другому. И в этом тоже глубокая китайская философия. Юй начал строить дамбы. Юй организовал народ. Дамбы до этого времени не строились. За счет дамб они вогнали реки в какие-то берега. Юй работал, не покладая рук и ног, в прямом смысле, потому что месили ногами глину день и ночь. Легенда рассказывает, это тоже китайцы любят, мельчайшие подробности. Юй работал настолько сильно, что у него истерлись волоски на ногах. То есть он...
Поэтично очень,
да. Не то слово. Он проходил много раз мимо ворот своего дома и даже не заходил, ну, потому что торопился. И в конце концов, когда стихия была повержена, народ избрал своим правителем. И это не мифологическая история, хотя, конечно, формально это мифология. Это относится к китайской философии. Потому что китайская философия... Это, во-первых, система связи человека с высшими силами. И самое главное, эта связь не абстрактная, не просто ради связаться. Это уже потом рождаются системы пустотной медитации в буддизме. А это еще то, как практически человек воплощает эту связь с духами.
В этом, наверное, и ключевая разница как раз с западной, да, философией, потому что если первый пункт, о котором вы сказали, в общем, роднит эти, ну, две части света, назовем так, потому что, ну, и древнеевропейская философия, в общем, рождалась, да, из связи с природой, с высшими силами, поиск, может быть, даже какой-то гармонии во всем этом, но, насколько я понимаю, на Западе было... или практически не было, уж если было, то очень мало именно практической стороны вопроса. Ну, Пифагор может вспомниться сразу, а так придется покопаться.
Потому что западный философ, он принципиально отбрасывает практическую сторону философии. То есть философ — это чистое знание, и вообще оно должно быть чистым
знанием. Где-то над. Да.
Это над знание, конечно. И более того, спор философа с самим собой – это спор чистого разума с чистым разумом. То есть, есть ли божественное начало, и я должен с ним считаться, или его нету. Мы можем называть его абсолютом гегелевским, например, можем именовать это, связывать там, с духовными субстанциями, как у Сократа или Пифагора, или Платона. А вот в Китае, как ни странно, понятие божественного особо никого не интересовало. Вот в этом парадокс, потому что важно не как он или оно выглядит. Никто не рисовал Бога никоим образом. А важно, как этим пользоваться. То есть утилитарность знания важнее его классической чистоты. И я даже покажу, вот в принципе, есть одна интересная вещь, которую я много раз подмечал, задал этот вопрос многим западным специалистам по китайской философии. Мы все знаем Конфуции, Лао Цзы, о котором мы, может, сегодня еще поговорим. Но вот это есть некие теории. И вот мы смотрим археологические находки. Смотрим кувшины, вообще это огромный бронзовый комплекс Китая, который начинается в среднем с 11 века до нашей эры, и его застает и Конфуций в 5-4 веках. От маленьких бронзовых изображений до гигантских, абсолютно в рост человека, сосудов, треножники, четырехножники. Там всегда изображены какие-то странные существа. Обычно это существо с большой головой, то ли с рогами, то ли с какими-то ушками на голове, с огромной челюстью. Некоторые считают, что просто рот так широко открыт, другие считают, что это зубы. Это такая, это как украшение, одновременно как рисунок. И это существо как-то называлось. Оно повторяется в разных вариациях, на разных кувшинах, причем везде от сторон этого кувшина, сосуда, до, например, изображений на ножках этого сосуда. И главный вопрос, а кто это? Что это такое? Как оно называлось? Зачем? Оно одно и то же, это существо. Как в него верили? Может быть, это и был древний бог без такого названия? Как ни странно, ни Конфуция, ни Лао Цзы, ни любые другие источники, которые до нас дошли, не упоминают его название. И вдруг кажется, что такое впечатление, что бронзовый комплекс с его рисунками существует отдельно, а то, о чем пишет Лао Цзы, Конфуций, все последователи и соратники отдельно.
То есть возникают два мира.
Два мира. Скорее всего, здесь много есть предположений, что к чему, но есть одна интересная вещь. До нас не дошло ни одного описания древнего ритуала вообще. Скорее всего, например...
Ритуала мифологически-религиозного вы имеете?
Да вот что они делали с этими кувшинами? Например, некоторые исследования, вот, скажем, кувшины, исследованные в Британском музее, показали, что там находилась кровь, скорее всего, человеческая. То есть это были, конечно же, ритуальные жертвоприношения, и древние ритуалы были кровавыми. Но жертвоприношение кому-то, как оно называлось, чем оно занималось? Было ли оно одно единое, то есть был ли зарождающийся монотеизм, или это приносили местных духом? Духом кого? Это ничего не известно. У нас встречается, например, у Конфуции в Луньью, это трактат, который приписывается ученикам Конфуция, созданный по мотивам того, что говорил Конфуций, есть упоминание странных названий духов, там Ао, Оу, что это всего лишь название. Более того, мы не очень уверены, что именно так читались древние иероглифы. Мы знаем лишь одно. Действительно, весь древний религиозно-философский комплекс Китая приблизительно до III века, он имеет стабильный набор изображений. Потом уже вот это существо, позже, приблизительно в XII-XIII веке, его стали называть Тао-Те, дословно обжора из-за вот этого огромного такого рта. Как он назывался в древности, еще раз говорю, мы не знаем. Есть и другие изображения. Например, есть сосуды, где в виде чайника, где крышка сосуда сделана в виде головы этого существа, носик сосуда в виде либо носа этого существа, либо какой-то такой пуповины. То есть люди наливали вино или, может быть, кровь. А вино, надо понять, что в древности это на самом деле не совсем вино, не виноградный напиток, это соматический напиток, наливали туда. По сути дела, поили вот это существо, а потом и сами пили, то есть разделяли напиток между богами и людьми. И опаивали сами себя, ну и в конце концов, скорее всего, входили в такой...
Экстаз, да.
Было понятие неба, небо, это было человек с большой головой обычно изображался. И, скорее всего, как можно предположить, это не совсем то небо, которое, когда, скажем, в западной философии человек восклицает «О небеса! Небеса прогневались на меня!» Скорее всего, понятие неба, тхен по-китайски, изображалось в виде человека, шамана, который надел на голову огромную маску. Мы сегодня можем встретить такие масочные танцы в Тибете, тибетские вот эти вот масочные танцы. Скорее всего, вот под названием тхен понимался шаман, который находится на момент перехода между земным миром и тем миром. С другой стороны...
То есть он устанавливает связь.
Да, это и, собственно, переход, такая лиминальная личность, то есть личность, живущая на грани между этим тем и этим миром. Вот весь этот комплекс, мы его называем обычно архаический комплекс, он довольно тесно зафиксировался в китайской традиции. Например, многие сегодня современные китайские узоры, абсолютно нерелигиозные, которые вы можете встретить на стенах домов, на кувшинах, они как раз изображают вот этого уже сильно модифицированного Тяо-Те, который был в древности. Есть еще одна интересная особенность всего этого. Дело в том, что долгое время китайские ученые утверждали, что религиозный комплекс, религиозно-философский, он был один. Потому что кругом встречаются одни и те же изображения. На юге Китая, на севере Китая. Поэтому, кажется, вот все было едино. Кругом все вырезали или отливали одних и тех же существ. Буквально в последние несколько лет группа британских ученых, как принято вообще у нас, британские ученые установили, хотя они в основном эти британцы были китайцами, что китайцы делали одну большую хитрость. Все эти сосуды изготавливались в одной-двух местностях Китая, а потом экспортировались. Бронза, как известно, состоит у нас, это что-то, как медь, олово, там свинец, и там, где были залежи олова, бронзы, меди, свинца, была временная столица. Там изготавливались все вот эти вот ритуальные сосуды. Как только они вырабатывали все полезные ресурсы, они переезжали, столица переезжала. И вот таким образом все это экспортировалось в разные регионы Китая, где не умели отливать такие вещи или просто не было мастеров.
Большой хороший бизнес.
Это и был, собственно, основной бизнес. Потому что многие спрашивали, а почему китайские древние столицы постоянно переезжают? Казалось бы, войн нету. А потом казалось, что это не столицы. Это, по сути дела, центр изготовления ритуальных сосудов. И в данном случае понятно, что ритуальный сосуд – это не просто там бронзовый кувшин. Это способ умиротворить, утихомирить духов. Без него это инструмент, без которого вы ничего не сможете сделать. Там Конфуций восхищается каким-то гигантским сосудом, который уникальный, стоит там в храме, которому поклоняются. Казалось бы, это сосуд, пойди, изготовь такой же. Нет. Сосуд – это, вот, грубо говоря, как икона. Это не то же самое, что ты сел на куске дерева, нарисовал изображение. Есть некий там ритуальный подтекст у этого дела. И вот поэтому мы, когда говорим, что у Конфуция уже очень мало рассказывается о духах, Конфуция начинает говорить о других понятиях. Он начинает говорить не о том, какие духи, а о том, каким должен быть человек в этом духовном мире. Вот это и есть начало, конец архаической философии и начало в ту пору современной.
Но тут, мне кажется, есть важный момент относительно Конфуция и Лао-цзы. Да. Неважно, существовал он на самом деле или нет. То есть, если я правильно понимаю, и Лао-цзы, и Конфуций, помимо такой какой-то созерцательной деятельности, в общем, являются основателями школ. Это учение, помимо простой попытки понимания окружающего мира и взаимоотношений с этим миром.
Ну, обычно, да, именно так считается. Хотя я думаю, что и Конфуция, и Лао-цзы повезло именно потому, что их трактаты сохранились. Я полагаю, что таких школ было сотни, может быть, даже тысячи. Просто их ученики не записывали. И есть тому интересные доказательства. Например, у нас в древних трактатах встречаются названия разных философских имен философов, а также какие-то цитаты из них. Но сами все тексты их не сохранились, то есть они были уничтожены.
То есть мы знаем о том, что они когда-то были, наверняка.
И о чем-то говорили.
И о чем-то говорили. Объект 22.
Объект 22. Объект 22. Философия.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня о философии Древнего Китая. Здесь Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук. Алексей Александрович, ну, я, в общем, в общих чертах, конечно, понимаю, да, и вы подтвердили это своим рассказом, что, безусловно, помимо Конфуция и Лао-цзы, которых я в самом начале нашей беседы так немножечко отнес уже к понятным, что называется, школам, когда говорил, о чем, наверное, мне представляется, мы будем говорить в рамках философии Древнего Китая, и я понял, что, безусловно, существовали какие-то другие люди. Это, в общем, наверное, тоже совершенно стандартный момент. Людей на планете было много. Не обо всех из них память до нас так или иначе дошла. Но если попытаться все-таки говорить об... Ну, я не знаю. Я все время ловлю себя на мысли, на какой-то неизбежности в этом смысле, да, что поскольку мы живем в западной цивилизации, здесь, да, и Россия развивалась, мы все-таки шли с запада на восток, а не с востока на запад, и поэтому, конечно, мы люди западного типа, и западная история нам известна и понятна лучше и больше, чем восточная, поэтому каждый раз, говоря о философии Востока, я неизбежно провожу какие-то параллели с Запада, с Востоком, ну, с Западом, да, чтобы было как-то понятней. Ну вот даже если мы берем древнюю западную философию в том или ином ее виде, но так или иначе можно составить какую-то схему, ну приблизительно как-то все это распихать по, не знаю, течениям, школам, идеям, может быть, каким-то вновь изобретенным или впервые изобретенным термином, например, которые именно в тот момент вошли в обиход, и сегодня нам кажутся совершенно обычными вещами, но они были придуманы именно тогда, да? Вопрос космологии мне представляется всегда крайне важным. Я не знаю, вы сказали, что взаимоотношения там, с религией, с богами в Древнем Китае, в общем, не самая важная вещь, а вообще где-то на окраинах всего этого дела стоит. Но наверняка, ну, вдруг до нас дошли какие-то сведения о том, как люди находили ответы, пытались находить ответы на вопросы, откуда все это вообще началось, чем все это дело закончится. Главные и любимые вопросы всех философов.
Европейский философ, да.
Да, европейский философ.
Давайте, да, поговорим, поговорим о
понятиях. Я как-то задал много вопросов.
Нет, значит, это надо поговорить о понятиях. Единственное, что сначала говоримся простую вещь. Философию Древнего Китая писали европейцы. Не создавали, а писали европейцы.
Если как вы, историю, да?
Как историю именно, да, абсолютно точно. Или вы захотите прочитать какую-нибудь книгу, вы наткнете либо на западного, либо на российского автора. И это описывает с точки зрения именно вот тех фундаментальных проблем и тенденций философии, которые были везде. Вот как Карл Ярсперс у нас говорит, что было осевое время, вот приблизительно в одну эпоху жил Сократ и Конфуций, они приблизительно использовали одни и те же методы обучения через диалог, они искали ответы на одни и те же вопросы, но на самом деле много очень учебников по философии, по восточной философии, по китайской, прежде всего, писались, на мой взгляд, в ту эпоху, когда было, на самом деле, очень мало известно о чем-нибудь, кроме Конфуция, Лао-цзы, есть каких еще ключевых фигур. И в России, и за рубежом уже с этого момента, особенно в 90-е, в 2000-е годы.
Это связано с некоторой закрытостью Китая долгое
время? Нет, это связано с некоторой закрытостью нашего мышления, потому что китайцы когда-то европейцам указали на Конфуция. Вот он главный у нас такой. И европейцы сказали, о, да, действительно, Конфуция главный. Мы как-то с вами же говорили, что Конфуций и конфуцианство – суть разные вещи. Так же, как Лао-цзы, конечно, важная ключевая фигура. Ну и много ли даосов по Китаю сейчас ходит?
Не знаю. Да, вам виднее.
Да, ну считается, что монашество даосского 1010 человек, то есть это ничто. Но масса людей используют даосские верования. Фэншуй, да, вот он вышел из даосизма. Китайская медицина вся вышла из даосизма. То, чем сегодня лечат или пытаются лечить, это даосская медицина. Но это не значит, что они даосы. И вот здесь надо для того, чтобы понять... Да, еще одна была очень важная вещь. Действительно, философ может разделить по школам. Есть натурфилософия китайская, вот конфуцианство. Это разделили их европейские философы, западные. китайцев не интересовали некоторые вещи, которые были действительно ключевыми в европейской философии. Это, во-первых, вопрос гносеологии, грубо говоря, познаваемости мира. Их особо не интересовал вопрос онтологии, то есть бытийствования. А вот зато их интересовал вопрос аксиологии, вопрос ценностных категорий. Вот если, вот, грубо говоря, какими вообще категориями оперировали философы до Конфуция? Конфуция тоже. Главная категория была, одна из главных, категория гармонии. Это категория Хэ, мы сегодня ее так и переводим. И сегодня, когда Си Цзиньпин, нынешний лидер КНР, выступает, он говорит о необходимости социальной гармонии. Это очень тонкое понятие. Потому что изначально социальная гармония это установление баланса самых разных сил на самых разных уровнях. Это значит, что в обществе может быть и плохое, и хорошее, и наводнение, и урожай, и убийцы, и гении. Небо может гневаться, человек может обижаться на небо. И вот эти многие силы приходят, в конце концов, в гармонию, в равновесие. Главное, чтобы никто не нарушал интереса другого. И вокруг вот этой гармонии строится в дальнейшем, на мой взгляд, основное течение китайской философии. Есть такая поговорка, она даже не поговорка, а фраза, которая вошла в поговорку, и которая переводится так. Гармоничны люди, но не тождественны. То есть не надо всех грести под одну гребенку, так же, как явление мира. Есть понятие тождественности или абсолютной похожести, по-китайски тхун. Вот люди могут быть не тхун, они могут быть не похожи, они вообще могут быть разными с точки зрения подходов к жизни, мы бы сказали, к вероисповеданию. Мужчины и женщины, конечно, не похожи друг на друга, но они должны быть гармоничны. То есть, как ни странно, древний Китай допускал значительно больший либерализм, с точки зрения подходов к жизни. Точно так же, как и разные учения, уже потом повторялось в Средневековье, что в Китае масса учений. Одни верят, уже тогда в Китай пришел и мусульманство, одни верят Мухаммеду, другие считают, что лучше Будды ничего нет. Не страшно. Главное, чтобы они все были в гармонии. Вот это сегодня стало социальной гармонией. Другое.
Что вы имеете в виду под социальной гармонией?
Социальной гармонией. Я приведу пример, я его часто там привожу, когда вот просто объяснить, что такое социальная гармония сегодня в Китае. В Китае есть уголовный кодекс, как в общем кругом, где наказание по некоторым статьям может быть от 10 дней до 5 лет. Кто устанавливает его? Устанавливает судья, исходя из принципов социальной гармонии. Здесь очень важно понять, что если изоляция этого человека на 5 лет не нужна, если мы видим, что он раскаялся, ну пусть он там 10 дней свои отсидит. Поскольку запереть его – это будет нарушение социальной гармонии.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, вы когда вообще стали говорить о гармонии, не только социальной, а вообще, я вспомнил одну фразу. По-моему, я когда-то ее вычитал, ну, не фразу, не цитату, да, а мысль, которая так немножечко у меня тоже в свое время расставила все по полкам, по-моему, это было у Мисимы. Он, конечно, японец, да, но там речь была, в принципе, о разнице между Востоком и Западом, и в одном из его произведений, сейчас, конечно, не вспомню в каком, была мысль о том, в чем, говоря о религии в данном случае, в чем ключевая разница между, скажем, европейским, да, ну, то есть западным и нашим в том числе, вероисповеданием и, например, восточной вот этой религиозной мыслью. Что в западной религиозной мысли есть понятие греха и искупление греха, а в восточной, там, религиозной, мифологической и так далее мысли есть понятие чести и стыда.
Да. Это не Мисима. Да, Мисима,
может быть, об этом писал. Наверняка да. Он не сам это придумал, да, конечно, это, опираясь. Да. У него
нет, есть такая чудесная было, книга, да. Называется связана с японской культурой. С головой не роза и крест. Вот, очень похоже. Где говорят, что действительно Восток, Запад – это культура греха, нашего личного прегрешения перед Богом. Мы с ним лично разбираемся. И я постоянно перед ним грешу, ну, в том числе и своими мыслями. А Восток – это понятие стыда и вины. Вины перед обществом, нарушение социальной гармонии. То есть человек может про духов думать плохо и вообще, но главное, чтобы он не нарушал вот этой гармонии.
Вот понятие стыда, мне кажется, более глубоким, чем понятие вины. Я могу знать, что я что-то нарушил, но мне, может быть, не стыдно за это.
Зато, с другой стороны, все, что мы имеем в западной культуре, драматизм религии, драматизм киноискусства, театра, драматизм Петрарки и так далее, это прежде всего вытекает из культуры греха. У меня есть внутренний разрыв, внутренний надлом. Я не равен тому идеалу, который был задан религиозной традицией. И я знаю, что я хожу в церковь, что меня отпускают грехи, что есть индульгенция, но я-то сам знаю, что каков я. Вот этот внутренний разрыв, он очень болезненный. Это драма маленького человека и великого Бога, которому ты никогда не будешь равен в жизни. А вот в Китае никакого Бога нет. Более того, ты можешь стать Буддой. Конфуций, ну что им становиться, был такой человек, звали Конфуций, следовал ритуалам. Вот ты можешь быть точно таким же.
То есть это идеал?
Конфуций – это идеал. Идеал традиции, идеал поведения. Потому что вообще китайцы базируются на личных идеалах. Совсем недавно мне пришлось переводить трактат, ключевой для воспитания китайских женщин.
Древний?
Он древний, 1 века нашей эры. Написал его писательница, историк, наверное, одна первая китайская историк, женщина Баньчжао, которая заодно написала и историю династии Хань. Закончил ее писать. Очень короткий трактат, и трактат считается философским. Хотя он абсолютно описывает, как женщина должна себя вести. Ничего нового...
Домострой такой.
Это абсолютный домострой, что женщина должна быть... Чем меньше она говорит, чем меньше она выступает, чем меньше она проявляет себя, тем правильнее она себя ведет. Как входить надо в семью мужа, как надо молчать, как надо, если надо, пожертвовать собой. Вот это вытекает из чего? Это гармония. Вот это и есть гармония. Потому что если женщина будет выступать наряду со своим мужем, то есть вот будет такой китайский феминизм, китайская суфражистка, нет, это нарушение гармонии. Вот это совсем другое, обратите внимание, здесь вообще нет понятия Бога, но это есть китайская философия. И второй, вот еще один важный такой термин, который, наверное, все знают, все вообще хоть кто-то что-то знает о Востоке, иньян.
Угу.
И который, ведь изначально иньян вообще в первом своем приближении, который встречается в книге песен Шидзин, это теневой и солнечный склоны горы. Не две противоположных силы. Поскольку солнце теоретически обходит, как говорится, кругом эту горы, они меняются ролями местами. И никогда не бывает абсолютной стабильности, только теневой или только солнечной. И вот потом эта идея, что инь и ян есть вечный переход, причем нет никогда абсолютного инь и абсолютного ян, никогда не бывает абсолютной тьмы и абсолютного света.
Все заключено во всем?
Все заключено во всем, и все переходит во все. Это значит, что ничто не равно самому себе. Прошу прощения, такие сложные размышления, но от этого идет очень простая идея. Нет абсолютной истины, нет абсолютной лжи. Если мы перенесемся в западную традицию, религия, религиозная традиция утверждает абсолютную истину.
Это правда.
Иначе это не религия. И все, что может сделать религия, когда она противопоставляет себя другой, неважно, одна другой, она противопоставляет себя не по мелочам. Она говорит, что только мы можем поведать об истине. А вы не можете. И дело тут не в том, как вы кланяетесь. Это мелочевка все. А вот в Китае не было религиозных войн, потому что все переходит во все. И это тоже идея иньян, вечных перемен, и знаменитый канон перемен, Идзин, который переводится как книга перемен, это тоже философия древнего Китая, что есть постоянно взаимодействующие самые разные силы. Это там есть силы вот натурфилософичные. Это...
А есть какие-то противоположные.
Философия.
Так, мне кажется, эту мысль надо как-то закончить, да? Значит, есть, например, натурфилософия, а есть, я сказал, нечто противоположное, но мне показалось, что вы сказали, нет. Противоположное, а как раз это та же гармония, тоже вечное
окружение. Да, натурфилософия – это как одно из течений, угу. Которое утверждает, ну, обычно считается, что натурфилософия – это те школы, которые базировались на наличии, на концепции, во-первых, естественности в природе, что хорошо все, что естественно, цзыжань. Во-вторых, что есть пять стихий или пять первоэлементов, правильно говорить, стихии, усин, это, соответственно, дерево, металл, вода, огонь, земля, которые переходят друг в друга и отрицают друг друга. Ну, скажем, теоретически огонь сжигает дерево. Но на самом деле Это не просто пять элементов, это пять начал или пять композиций, потому что, например, в китайской медицине есть взаимосоответственность, скажем, огонь. Это не просто огонь, который горит, он соответствует сердцу. Соответственно, если, например, селезенка соответствует воде, вода может загасить огонь, болезни селезенки могут разиться на болезнях сердца. Это, то есть, это очень сложная такая вещь. И есть для каждого вот из пяти начал есть соответствие по сторонам света, соответственно, четыре стороны света плюс центр, животные, тигр, дракон и все остальное. То есть вот это, когда мы берем некое природное начало, и из него вырастает весь мир. Есть, Лао Цзы говорил, например, его идея была, то, что потом легло в основу даосизма, что есть изначальный путь дао, который абсолютно объективен, но при этом, прошу прощения за такое слово, вне феноменологичен, то есть мы его не можем потрогать, нет никаких феноменов, мы его не можем увидеть, мы не можем с ним договориться, мы не можем ему молиться, мы просто знаем, что он или оно, это дао, есть. Мы видим лишь его проявление, называется его благодать, дэ. Вот мы его получаем. Как получать? Вот от этого уже разные школы даосизма расходятся.
То есть вот здесь начинается практика. Вот здесь, потому что когда вы говорили о двух очень главных составляющих, да, гармония и практика, то есть практическое исследование вот этому всему гармоническому пути, или как угодно это можно называть.
Скорее всего, то, что описывает Лао Цзы в своем трактате «Дао Дзи», но очень же маленький, 81 параграф, и последователи, опять-таки, люди, живущие параллельно с ним, Янджу и другие, они, скорее всего, описывают какие-то ритуальные формулы, которые произносились во время практики. То есть практика не описывалась, а зафиксировались только ритуальные формулы. Вот, например, причем многие мысли, они очевидны и просты. Но они примерно так звучат, что начало и конец следуют друг за другом, то есть закольцовываются. У Лао Цзы есть очень важная мысль, что понятие креативной пустоты, он объясняет это очень просто, что чтобы построить дом, ставят стены, но использование дома связано с пустотой внутри него. Чтобы сделать колесо, соединяют спицы, но использование колеса связано с пустотой между спицами. То есть у Лао Цзы есть такая креативная пустота, она похожа на понятие, и в этом плане связано еще с понятием сознания человека, кувшин. Кувшин, куда можно налить все, что угодно. Можно вино, можно воду, можно всякую грязь налить. То есть сам по себе кувшин не определяет, что туда может быть налито.
Вы клоните к тому, что и человек — это наполненный сосуд? Он не наполнен. И чем он будет... То есть, ну, вот. Изначально пустой, да. А там уж дальше, чем мы абсолютно. Себя наполняем.
Да, и в этом есть философия дао, что дао лишь порождает мир, но не властвует. Вот это то, чем отличается философия дао от божественного начала. Бог властвует над человеком. Он создает некий импульс к его развитию. Дао порождает, но не властвует. Это фраза из Дао Дэ Цзина. И вот здесь как раз, поскольку дао непостижимо, надо заниматься практическими вещами. Надо, вот, а чем опять-таки? Вот даосизм, разные школы даосизма рассказывают. Либо изготовление пилюли бессмертия, либо медитации, кто-то занимается цигун и так далее. Это абсолютно разные подходы. Знахарство – это тоже даосизм.
То есть это попытка достичь гармонии в любом случае. Мне здесь, я сейчас объясню, вспомнилась одна такая зарисовка, что ли, ежели хотите, коль уж я позволяю себе проводить все время некоторые параллели, да, между, скажем, восточным миром и западным, восточной философией и западной. И говоря о соединении гармонии и практики, очень важной, да, в восточной философии, и в китайской, в частности, коль уж мы говорим в первую очередь о ней, сегодня я вспомнил какую-то, ну, знаете, шутка «Ложь, давний намек», что называется. Сказка «Ложь, давний намек», и в шутке тоже лишь доля этой самой шутки. Помните, когда был принят этот закон у нас про защиту оскорбленных чувств верующих?
Да, 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 да,
ну,
да.
Как-то так он приблизительно звучит. Тут же появилась такая фраза о том, что, ну, раз принимается земной такой светский закон об оскорблении чувств верующих, то, следуя этой логике, необходимо принять и земной светский закон, наказывающий верующих за неследование канонов, которым они вроде как поклоняются и которые они используют.
Мне кажется, такой закон есть, он называется Уголовный кодекс.
Ну, да. Не скажите.
Но, Пример хороший, потому что есть поразительная вещь. Мы отделяем чувства верующих от неверующих. Кажется, что это как...
Это не мы, это они отделяют.
Два разных биологических вида. На самом деле в Китае и вообще в восточной практике такой закон невозможен, потому что верующих в чистом виде нет. Нельзя оскорбить буддиста. Нельзя оскорбить... Вот как сказать конфуцианца? Как оскорбить даоса? Сказать, что Лао-цзы не было, да ему... Наплевать.
Я, честно говоря, в западной традиции не очень... Ну, в смысле, в данном случае, в российской традиции не понимаю, как можно оскорбить верующего, но...
Как раз в российской традиции, в западной традиции верующего можно оскорбить, потому что вся его вера базируется на догматах. А вот в восточной традиции нету догматов. Догматы – вещи незыблемые. Каноны, их можно, там, скажем, на поместном соборе изменять. Это, то есть это как бы продукт коллективного исторического разума. Догмат нельзя изменить. Нельзя изменить догмат о непорочном зачатии и о рождении Иисуса. Нельзя изменить догмат о том, что Иисус восстал из мертвых, иначе... Тщетно будет молитва наша, говорит апостол Павел. А то, что вы можете сказать, что Лао-цзы не было такого человека, да и ну его. И не было, и все, да.
Да и ладно, да и что теперь?
И что там, многие считают, что почему Конфуция у него была такая философия скептически грустная? Да потому что есть такое сильное утверждение, что Конфуция была очень сварливая, нехорошая жена, он от нее ушел и бродил с учениками, рассказал, как что...
Ох, опять Сократом повеяло.
Да, можно и так считать. Оскорбили мы Конфуция? Да, по-моему, нет.
По-моему, нет, действительно тоже. Ну, то есть здесь главный момент, что все это, главное, должно не мешать нам, с точки зрения восточной, древней, во всяком случае, философии, стремиться к гармонии, если я вас правильно
понял. А все остальное – болезнь сознания.
А все остальное – болезнь сознания. Уже выражаясь западным, языком. Да. Спасибо большое. Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Даже не надеюсь, а уповаю, что не в последний раз. Спасибо.
Спасибо.